Дорогие друзья, программу на Православном радио продолжает передача «Святой лик». В сегодняшней передаче рассказ пойдет о житии священномучеников Льва Ершова, Александра Малиновского и Алексея Будрина. В передаче принимают участие настоятель Свято-Троицкого храма в городе Красноуфимске отец Андрей Рыжаков и краевед города Красноуфимска Наталья Ивановна Брагина. В первой части нашей беседы разговор пойдет о священномученике Льве Ершове. Священномученик Лев Ершов родился 12 февраля 1867 года в городе Красноуфимске Пермской губернии в семье купца Старообрядца. В 1881 году он окончил двухклассное городское училище и сам начал заниматься торговым делом. Кроме того, Лев Ефимович обладал большими познаниями в вероучении раскольников, пользовался среди них уважением и был начетчиком Федосеевской секте. Однако серьезные духовные искания, стремление найти истину, постепенно привели его к убеждению в том, что именно Русская Православная Церковь сохраняет в чистоте апостольское учение. В возрасте 27 лет в праздник Сретения Господня он по личным искренним убеждениям в истинности, святости и православии греко-российской православной церкви и собственному желанию был присоединен к православной церкви через святое таинство миропомазания. Через два года, в 1896 году, Лев Ефимович удостоился рукоположения в иерея и получил назначение на служение в Свято-Троицкий собор города Красноуфимска. Незадолго до этого он женился на девице Надежде Михайловне. И в 1897-1902 годах у них родилось трое детей – сын Сергей и дочери Лидия и Елена. В 1901 году отец Лев за заслуги по духовному ведомству был награжден набедренником. Не менее активной и успешной была деятельность отца Льва как педагога. В течение более чем 10 лет он являлся заведующим церковно-приходской школой Красноуфимска. За пожертвования на нужды Красноуфимской церковно-приходской школы отцу Льву в 1905 году было преподано архипастырское благословение с выдачей грамоты.
Это замечательная, конечно, биография у него. К сожалению, материалы не все мы имеем на руках, не совсем мы познакомились, но вот какие-то частицы постепенно нам открываются. И вот то, что меня порадовало, это то, что мы недавно нашли такое подтверждение, свидетельство тому, что священномученик Лев, иерей Лев Ершов, был учеником архимандрита Зосимы. Учеником. Они вместе объездили Красноуфимский уезд
с поездкой
миссионерской, да, посетили много приходов, и после этого архимандрит Зосима, после этого знакомства, он рекомендовал владыке Льва Ершова рукоположить его в священный сан диакона. Видите, как знаменательно. И вот это основы миссионерской деятельности, конечно, были заложены вот в этой поездке. И тот интерес живой, который сам тогда еще Лев купеческого звания он был, да?
Да.
Он проявлял именно к христианскому миссионерству.
Он был
раскольник.
Он из раскольников, да.
И вот, конечно, возникают такие вопросы, вот как мог человек традиционной раскольнической семьи именно вот такой иметь интерес миссионерской православной деятельности. Я думаю, что это заложено в характере отца Льва. Вот когда смотришь на его фотографию, такие у него глаза, хотя вот ему уже за 50 на фотографии, но в глазах видно вот эта вот христианская любовь к людям. Подлинная любовь. Он, конечно, выполнял свою миссию не потому, что это была политика государства, а это, конечно, была политика государства. Раскольники всегда были, ну, как бы сказать, рассадником всех восстаний и смут на Руси. И поэтому государство особо уделяло внимание этому слою населения.
Этот вопрос был очень серьезен.
Серьезный был очень вопрос. Но они это делали, потому что и архимандрит Зосима, и Лев Ершов, они это делали, потому что именно они чувствовали призвание Божие. И они испытывали подлинную радость, когда какой-то, скажем так, темный разум просвещался. И, видимо, ничто с этой радостью не могло сравниться. Когда они обращали какого-то человека, скажем так, из тьмы невежества в свет истины Христовой.
Свет истины Христовой.
Да. Я думаю, что именно это подлинная причина и двигала отцом Львом. И его поездка по приходам и по районам, властям, скажем так, да, Красноуфимского уезда, она именно утвердила его на этом пути. Потому что до этого он ездил и в Белогорский монастырь, когда еще только там начиналось все основываться, организовываться.
Его, да.
Мы знаем, что организатором миссионерского Белогорского монастыря был протоиерей Стефан, у которого была очень непростая судьба, враг ему очень отомстил за этот монастырь. Он потом был в немилости и где-то вот так вот в ссылке и закончилась его жизнь. Но его детище процветало, Белогорский монастырь, и его ученик, преподобный мученик Варлаам, ученик протоиерея Стефана. И вот отец Лев посещал этот монастырь, познакомился с протоиереем Стефаном. Видите, какая связь? Они были знакомы, и потом у них была переписка. И по этой переписке что-то мы видим, что протоиерей Стефан очень хорошо относился к отцу Льву. Он увидел этот огонек подвижнический, такой вот его душу его. И он даже называл отца Льва «Белогорская лествица». Знаете, как интересно? «Белогорская лествица». Это были родственные души. И мы знаем потом, что позже установились добрые отношения и с архимандритом Зосимой у протоиерея Стефана Луканина. То есть, видите, как эти люди все связаны, все очень известные люди в истории нашей епархии.
Действительно, такая связь духовная, человеческая прослеживается, да, через многие-многие судьбы. Может быть, что-то Наталья Ивановна добавит? Наталья Ивановна Брагина, краевед.
Отец Лев посещали инороческие селения и так называемые гнезда раскола с монахинями миссионерского Боголюбского монастыря. И ресофорная послушница Мария Филимонова рассказывает вот один случай из поездки. В селе этом было 5 сект, 5 направлений сект.
В каком селе?
Село в Новозлатоусовской волости. Вот. И женщина болела, болящая была, и хотела перейти из одной секты в другую. И другая сектантка так ее, значит, присоединила к своей секте. Вначале исповедала, она ее исповедала, грехи приняла, а потом намешала в чашке непонятно чего и дала ей причаститься. Но поскольку та не смогла такой большой объем выпить, она вылила это в лоханку. И вот с такими-то сектантами батюшке приходилось общаться и убеждать их в правоте православия.
Привел эту женщину в церкви, в церковной ограде, да?
Ну, многие присоединяются, потому что и старые пожилые люди после бесед вот с отцом Львом, вот с матушкой Марией, они говорили, что нам интересно вас слушать, и мы на следующий раз еще придем. А когда Лев и Ершов были в Саране с епископом Андроником Никольским, то туда первый раз в жизни на богослужение пришли сектанты саранинские, вот. И увидели, какие благолепные, по их выражению, богослужения. И тоже говорили, что же мы по этим вот домам собрания проводим. Угу. И у нас не испытываем мы вот такой радости такого до соборного богослужения. И тоже говорили, что мы будем приходить именно в церковь молиться.
Ну, то есть получается, да, что они миссию свою, миссионерское, да, служение, они такое вот несли, да?
Ну, я думаю, конечно, не просто это внешнее богослужение. Здесь вот то, о чем я говорил, вот этот огонек, который мы видим вот в глазах и в душе отца Льва, да, он на людей действовал. Потому что невозможно какой-то логикой или какими-то внешними действиями привести человека к вере. Это нужно передать, вдохнуть в него какую-то жизнь веры. И вот, видимо, отец Лев обладал этим качеством. Он же был прекрасным законоучителем и во многих школах преподавал закон Божий детям. И дети очень любили эти уроки. Потому что он всегда приходил радостный. И, ну, представьте сейчас, вот школьники, да, и тогда же то же самое было, что дети уставали от всяких дисциплин, и дисциплина, значит, была строгая. А когда приходил батюшка, и они, наверное, душой отдыхали вместе с ним. И он во многих школах преподавал закон Божий.
Наступил 1917 год, переломный в русской истории. Кто знает, сколько пользы Церкви Христовой принес бы еще этот священник, но всего через год его жизнь оборвалась. Он принял мученическую смерть от рук большевиков в смутное гражданское время. Отец Лев безбоязненно высказался в то время против массовых арестов и расстрелов, производившихся большевиками. Именно за это он и был арестован. В один из воскресных дней во время богослужения в церковь ворвались красноармейцы и открыли беспорядочную стрельбу. Они пришли к алтарю, растолкали молящихся. Отец Лев обещал солдатам пойти с ними, но просил позволить ему окончить службу. Батюшка мужественно завершил последнюю в своей жизни литургию, и после того, как прихожане приложились ко святому кресту, пошел к выходу. Один из красноармейцев начал срывать с отца Льва наперстный крест, другой стал дергать за бороду, бить. Батюшку буквально выволокли из храма. На паперти отец Лев увидел священника из Верхсуксунского села, отца Александра Малиновского, окруженного красноармейцами. Батюшки хотели обняться, но это разозлило красноармейцев, и они стали бить священников прикладами винтовок по голове. Отец Лев и отец Александр Малиновский были заключены в Красноуфимскую тюрьму. В ночь на 2 сентября, выведя приговоренных из камеры, большевики сковали их друг с другом и расстреляли за городом в так называемом «Холодном лагу». А 24 сентября, после вступления в Красноуфимск частей Белой армии, оба убиенных иерея, отец Лев Ершов и отец Александр Малиновский, были с честью отпеты в Свято-Троицком соборе и погребены в одном широком гробу у его апсиды. Биографические данные о священномученике Александре Малиновском. Родился он 12 апреля 1892 года в городе Петровске Саратовской губернии в семье священника Иоанна Малиновского. Дед его также был священнослужителем. Александр получил образование в городском двухклассном училище, а после переезда семьи в город Вольск продолжил обучение в духовном училище. По окончании его он поступил в Пермскую духовную семинарию. В это время он познакомился с дочерью священника Дмитрия Александровича Затопляева Верой. Они поженились. У отца Александра и матушки Веры родилось два сына – Михаил и Валерьян. В 1913 году Александр Иванович закончил семинарию по первому разряду и был рукоположен в сан священника. Указом Преосвященного Палладия епископа Пермского и Соликамского он был назначен для служения в Спасо-Преображенскую церковь села Гамово Пермского уезда. Вместе с исполнением своих пасторских обязанностей батюшка начал заведовать Гамовской и Костаревской церковно-приходскими школами, одновременно преподавая в школе села Гамово закон Божий. В 1915 году он был также законоучителем в Осинцовском земском народном училище Верхнемулинского прихода. Став председателем церковно-приходского попечительства и общества трезвения, отец Александр начал активную борьбу с распространенным в селе недугом пьянством. За свою деятельность на этом поприще он был награжден в 1914 году набедренником. В первых числах июля 1918 года красными была объявлена мобилизация в Красноуфимском, Кунгурском и Осинском уездах. Однако подавляющее большинство крестьян вступать в ряды Красной армии отказались. Красные отреагировали на это быстро и решительно. На подавление восстания со станции Кунгур двинулись карательные отряды. После подавления восстания по всему Красноуфимскому уезду прошли расправы. Особую ярость красноармейцев возбуждали священнослужители, в которых они нередко видели идеологов гражданской войны. Как позже писал прокурор Казанской судебной палаты, занимавшийся расследованием злодеяний большевиков, духовенство Пермской епархии вообще подвергалось возможным истязаниям и принимало мученическую кончину. Многие священников были в руках чрезвычайной следственной комиссии, где практиковались пытки. Отец Александр, 26-летний священник, и в то сложное время продолжал безбоязненно проповедовать в храме. «Миряне, — говорил отец Александр Самвона, — знаете ли вы, что делается сейчас в Петрограде, Москве? Там большевики в церквях и соборах ставят лошадей, ругаются над верой православной. Православные, не допустим надругательства над нашей святыней, постоим за веру православную. Скоро опять начнется война, вновь затрещат пулеметы, загремят пушки, не допустим кощунства над православной верой». По доносу двух волостных милиционеров, слышавших его проповеди о бесчинстве большевиков, отец Александр был арестован. Священномученик Александр Малиновский. Вот что о нем рассказывают отец Андрей Рыжаков и краевед Наталья Ивановна Брагина.
Отец Александр, мне кажется, прививал вот эту любовь к Отечеству через паломнические поездки с детьми из школ, где он преподавал закон Божий в начальных школах, села Гомова. Они ездили в Осинскую ЕС Пермской губернии, в пустынь, в Фаворскую пустыню, там Спасо-Преображенский монастырь. И вот ехали они на пароходе с детьми. И от пристани до было несколько километров, они шли пешком и исполняли песнопения. И нужно было детям подняться, там было более 300 ступеней на эту гору. И дети вот с таким воодушевлением, отец Александр пишет, поднимались на эту гору, совершали там молебны. И дети крестьянские, ведь они мало, наверное, видели вот таких мест святых. Вот они с таким воодушевлением воспринимали вот эти поездки. И впечатления у них были очень сильные. Вот. А также батюшка ездил в паломнические поездки со взрослыми. Они ездили в Тобольск на перенесение мощей Иоанна Тобольского Максимовича. И вот там батюшка, по его воспоминаниям, как раз встречался с протоиереем Иоанном Восторговым, который произносил там проповедь.
Вот. Знаменитый проповедник.
Да. Сильный проповедник.
Да, да, да. Вот. Батюшка был, вот, на мой взгляд, таким человеком, как бы эмоциональным, быстро воодушевляющимся.
Это отец Александр
Малиновский. Да, отец Александр Малиновский. И когда они из Перми приехали в Екатеринбург, они на станции решили исполнять песни, песнопения. Песнопения. И, да. И к ним примкнуло еще 50 человек, как он говорит. И вот получился такой хор вот, необыкновенный. Хотя проводник, как он его называет, сектантом, был очень недоволен и хотел как-то помешать им петь. Вот.
Но не сумел.
Но не сумел, да, потому что к ним все притекали и притекали. Люди. Отец
да, Александр был молодым человеком.
Молодой, да.
Фотографию, когда смотришь, конечно, умиляешься вот этой вот обаянию его молодости, но и кроме этого, конечно, есть еще что-то, конечно. Вот это вот целомудрие необыкновенное. Вот он на фотографии вместе со своей женой Верой. У них было двое детей, но они все трагически погибли еще до мученической кончины отца Александра.
Да.
Один, вернее, до, да, а Миша один, да, через год после смерти отца.
Да, один Валерьян, когда они приехали в Гомово, он просудился, пока ехали по зимнему пути.
Вот, а Миша старший, он как-то вот бегал и нечаянно ударился так сильно об угол стола, что, в общем, погиб. Но это тоже, конечно, такое вот знамение. Вера осталась одна после смерти отца Александра. Она осталась одна, молодая
матушка.
Девушка, матушка, да. Она жила очень долго. Вот Господь ей дал много лет жизни. Она, по-моему, только в 72-м или в 74-м году умерла.
97 лет она прожила.
Да, она 97 лет прожила. В Перми она потом жила, видимо, у родителей, потому что родители были у нее тоже священнический род. Киселевые они, да? матушки фамилия. Священнический тоже род, там все, батюшки, и тоже, конечно, были и священномученики в ее роду. И вот как рассказывают, как она жила очень смиренно, тихо и кротко. Конечно, то, что она жена священника, ей никогда этого не забывали, но она очень кротко переносила и достойно очень переносила свое вынужденное затворничество. Занималась рукоделием, молилась, конечно, всегда помогала людям. И очень тихо, негромко помогала людям. Вот это тоже ведь дополняет, скажем так, дух,
образ.
Дух и образ отца Александра,
конечно.
Его вторая половина.
А он был красавец, высокий,
был красавец.
Очень, вот по описаниям, так сказать,
знаете,
в этих житиях.
Густые, да, такие,
красивые волосы.
Угу. Ну, мы храним его волосы, как святыню.
Да?
Да.
Сохранились они.
И видно,
это при вскрытии, так сказать, вот
да, нашли очень
склепов
волосы,
этих.
Вот именно
да.
Густые вот локоны.
Локоны.
Очень густые локоны.
Угу. У вас вообще вот этих священномучеников какие-то, так сказать, вот предметы там, допустим, сохранились, вот то, что там было в...
Конечно, мы все, что нашли, мы все храним.
Угу.
Части облачений, нательные кресты, Евангелия, вот эти вот металлические оклады, посеребряные и медные оклады Евангелия, пуговицы от облачений, перламутровый крест, вот который погребальный, все, конечно, это хранится. И даже пуля, которую мы... нашли,
извлекли,
да, извлекли из черепа отца Александра. Все это хранится.
Мощи отца Льва Ершова и отца Александра Малиновского были обретены летом, в июле 2002 года. А 30 июля 2002 года останки священномучеников были отправлены на экспертизу в областное бюро судебно-медицинской экспертизы Екатеринбурга, где было составлено подробное заключение. В частности, идентификационным исследованием было установлено портретное сходство между прижизненным изображением отца Александра и его честными мощами. Из черепа новомученика была извлечена револьверная пуля калибра 7,62 мм системы «Наган». В ходе экспертизы был обнаружен нательный медный позолоченный крестик с надписью «Верхотур». И еще один священномученик, мощи которого также покоятся в Свято-Троицком соборе города Красноуфимска. Священномученик Алексей Будрин. Алексей Будрин родился 6 февраля 1861 года в семье протоиерея Иоанна Будрина. Образование он получил в Пермской духовной семинарии, окончив ее с аттестатом первого разряда. Будучи около 20 лет от рождения, Алексей Иванович вступил в брак с девицей Капитолиной Всеволодовной, после чего принял рукоположение в сан-диакона и был назначен на первое место своего служения в Благовещенскую церковь Пермской мужской гимназии. Одновременно с этим отец Алексей начал и преподавательскую деятельность, исполняя обязанности учителя и законы учителя в школе Пермского исправительства арестантского отделения. 19 января 1883 года отец Алексей был удостоен рукоположения в сан священника, который совершил преосвященный Нафанаил, епископ екатеринбургский, викарий Пермской епархии. С этого времени началось служение батюшки в Свято-Троицкой церкви села Сыринского Красноуфимского уезда. В 1886 году в возрасте лишь 25 лет отец Алексей стал членом благочиннического совета первого округа города Красноуфимска. И вслед за этим указом духовной консистории 16 августа 1887 года был переведен для служения в этот город, в церковь в честь святых Кирилла и Мефодия при реальном училище. Еще одно знаменательное событие из жизни священномученика Алексея Будрина. 20 октября 1912 года в жизни батюшки произошло важное событие. Пермским губернским избирательным собранием он был избран членом Государственной Думы 4-го созыва от Пермской губернии. Как член Государственной Думы он удостоился представления его императорскому величеству государю-императору Николаю II.
Очень много написано об Алексее Будрине, вот об этом священнике, житие его. Какие-то еще дополнительные сведения вы имеете по поводу этого священномученика?
Да, мы нашли несколько новых фотографий. поддерживаем, конечно, отношения периодически с его родственниками. Это Сахарова, да?
Да.
Вот.
Они где живут?
В Екатеринбурге.
В Екатеринбурге.
Приезжают нам регулярно помолиться вот, у мощей. Mm-hmm. И родственники отца Александра приезжают. Mm-hmm. Только мы не нашли родственников отца Льва Ершова. Mm-hmm. Ну вот, надеемся, что таковые есть. Mm-hmm. Очень интересно, мы нашли документ из протокола заседаний Государственной Думы, членом которой был отец Алексей Будрин, 4-го созыва Думы. И там уже был расклад по политическим движениям. Это было очень политизированное время, как мы знаем. И интересная запись стоит напротив фамилии отца Алексея, что он был умеренный правый. Из этого мы делаем вывод, что он свою любовь к императору не потерял в это лихое время. А быть умеренно правым в то время, это было достаточно непопулярно. И он имел смелость все-таки оставаться вот,
то есть
монархистом.
Правые — это вот монархисты, а он был умеренно правым. Ну, то есть он как бы и не проявлял такого рвения, но тем не менее.
Я думаю, что записали умеренно правый для того, чтобы как-то не афишировать его позицию. На самом деле, ну, нельзя быть умеренно правым. Или правый, или левый.
Да, конечно.
Поэтому, конечно же, он был человеком сдержанным. И, конечно, надеялся еще как-то каким-то разумным словом остановить этот беспорядок, который начинался в умах. Он надеялся на это.
Это было начало ведь 20 века, да,
да,
где-то 1900, да. Первое вот десятилетие.
Последняя эта дума была распущена в 17-м году, она была распущена. Угу. Понимаете, и уже настолько был непопулярен вот, монархизм, что назваться... Даже умеренно правым это было, в общем-то, опасно. Но он не побоялся заявить это. Mm-hmm. Не побоялся.
Ну, что ему и потом было поставлено в вину в первую очередь,
ну, конечно,
кстати говоря.
Ну, конечно, ему все это вспомнили.
Когда его взяли красные большевики.
Летом 1918 года в Красноуфимске, как известно, начался разгул беззаконий, творимых новой властью. Люди жили в постоянном страхе за завтрашний день, за наступающие ночи, когда один мрак является свидетелем творимых ужасов. Боялись говорить друг с другом, помнили дикую угрозу кровожадного председателя городского исполкома. «Если прольется хоть одна капля крови моего красноармейца, морем крови залью город». И он не забыл своей угрозы. В ответ на восстание крестьян многих сел Красноуфимского уезда начались расправы, в том числе над духовенством, в котором большевики всегда видели своего врага. И вскоре был арестован протоиерей Алексей Будрин. Как писали позже в одной из местных газет, вину ему было поставлено членство в Государственной Думе. 10 сентября 1918 года под конвоем его привели на так называемое партизанское поле. По воспоминаниям очевидцев, отец Алексей был облачен в белую ризу, на груди наперстный позолоченный крест. Стоял он прямо, безмолвно, лицом был светел, грянули выстрелы, только седьмой из них оказался для батюшки смертельным. Он упал, как подкошенный. Однако для красных этого было мало, они поглумились и над мертвым телом священника. Привязав его к лошади, они погнали ее через железнодорожные пути по Никольской улице до здания, в котором тогда располагался ревком. Тело батюшки было совершенно обезображено. И вот только глумились над иереем Алексеем Будриным, видела одна из жительниц Красноуфимска, тогда еще пятилетняя девочка. Вот что вспоминают об этой очевидице краевед Наталья Ивановна Брагина и отец Андрей Рыжаков.
Человек он был мудрый. Вот смотришь на его фотографию, и тоже в нем такой заряд вот этого христианской радости. Не такого, знаете, вот агитационного оптимизма, а именно христианской радости, потому что все он видел, все понимал, какое грядет время, все он, наверное, предчувствовал. Потому что не случайен был его выбор вот... когда пришло время испытаний, когда его личная Голгофа наступила. Не случайно был его выбор. И с ним особо жестоко обращались. Его и избивали, и унижали. Но вот это его внутреннее горение, конечно, оно всегда присутствовало, потому что люди обращали на него внимание. Его любили в городе. И вот эта вот пятилетняя девочка, которая его видела, да, казалось бы, что можно запомнить в 5 лет? Настолько запечатлелся вот этот его облик, у него были такие яркие рыжие волосы, и она на него смотрела завороженно. Ей казалось, что он облачен до сих пор, вот когда его даже поставили перед расстрелом, ей казалось, что он облачен в белые какие-то одежды. Вот непосредственно детское воспоминание.
Воспоминание кого-то было так из жителей,
не так,
да?
Неизвестно, но вот ее детская душа запомнила его, что он был в белых одеждах. Был яркая рыжая борода и белые одежды.
И ликом светил, как она говорила.
Как девочку-то?
Это Анастасия
покойная.
Гребнева.
Она уже покойная.
Да, она покойная.
Анастасия Гребнева.
Да. Это жительница самой красивой.
Она приходила к нам в храм, мы успели сфотографироваться вместе с ней. Такая уже благообразная, худенькая такая старушка. И как ей было радостно, что эти мощи у нас в храме находятся, что мы почитаем, что чтим память этих вот людей, которых она запомнила с детства.
Скажите, а можно вот какие-то свидетельства чудес? Вот я знаю, что чудес много происходит около этих мощей. Можно хотя бы что-то, так сказать, вот к сведению, чтобы наших радиослушателей
привести? Ну, я говорил уже и о благоухании. Наверное, надо сказать об исцелении. Потому что довольно-таки нередко приходят люди с благодарностью. Вот, ну, конечно, вот таких ярких чудес, о которых вот так написать, что восхитился разум, наверное, таких чудес нет. Это просто приходят люди и говорят: вот вы нам давали маслице освященное, и у нас вот то-то, то-то вот прошло, исцелилось. Мне вот это вот свидетельствовали многие так вот. Вот то, что приходит, я был свидетелем, люди приходят. Я даже не знал эту женщину, она пришла и упала прямо на колени. Прямо вот прямиком пошла и упала на колени перед ракой с мощами. И молилась истово так. Я еще удивился, думаю, как-то она так необычно себя так эмоционально повела. Ну, конечно, это говорит о том, что ее какая-то просьба была исполнена. Ну, например, еще один такой момент интересный, что вот одному человеку, мужчина, военный, в отставке, у него была трудная жизненная ситуация. А он бывал у нас в храме и поклонялся мощам. И вот накануне ему снится какие-то два священника в черных одеждах, таких монашеских. Ну, рясы, видимо, это были рясы черные, может, не монашеские, но вот такое вот что-то. Да, ему снятся двое священников. И на следующий день все разрешается у него благополучно. Трудная вот эта ситуация. Он мне звонит и вот говорит: отец, вот ты знаешь, вот так вот, спаси Господи за молитву, вот так вот все хорошо прошло. И вот такой сон мне был накануне. Я говорю: а сегодня какое число? Он говорит: 15. 15 сентября. Я говорю: ты знаешь, что 15 сентября — это день погребения наших святых мучеников как раз. Видите? Вот он их почитал, и они помогли. Вот такие вот как бы незаметные, но для человека, который испытал это, конечно, это заметное событие и на всю жизнь. Конечно. И таких событий, конечно, много. И еще один такой интересный случай, вот я расскажу. Там часто приезжают из Перми паломники, потому что они Александра Малиновского почитают как вот своего святого. Вот. И вот несколько лет подряд приезжали семинаристы. Вот такая у них традиция образовалась. Первый курс они привозят к нам на, как бы, на благословение к мощам. И вот как-то приезжают семинаристы, человек 7-8 их было, да, или 9 даже, вот попросили, значит, переночевать. Конечно, мы не отказываем никогда. А на утро мне рассказывают, значит, я спрашиваю: ну как, все нормально, переночевали, все хорошо? Да, хорошо, все, батюшка. Ну, там был один инцидент. Я говорю: что за инцидент? Ну, знаете, после ужина вечером, там через какое-то время, они там после вечерней молитвы, как-то у троих семинаристов пермских что-то там такое случилось с желудком. Я говорю: ну что ж вы их, наверное, чем-то не тем накормили? Да нет, все накормили, все нормально. Ну вот, да вы не беспокойтесь, потом у них все было нормально. Вот, это вот только у троих, говорит, было: у Льва, у Александра и у Алексея.
Это то есть повторяют именно этих священномучеников,
а это семинаристы, да? Это было 6 сентября, когда как раз день, когда взяли их под стражу.
И день, собственно говоря, видимо, начало каких-то
мучений,
испытаний.
Да, испытаний. Вот такие они тоже небольшие мучения испытывают.
Не да, показали, знаменательно.
А можно вот еще добавить те же факты из жизни отца Александра? В период Первой мировой войны Он собрал жителей 9 сел близлежащих верх Суксуна, простите, Гамова. И служили они на молебен на горе Иваново. И батюшка там говорил им, что вот наши сродники на войне, что мы здесь несем скорби, но здесь у нас, если холодно, то нас обогреет солнышко. И все-таки мы живем в тишине. И всячески их утешал. И после молебна собрали определенную сумму денег, по-моему, 100 рублей, и написали императору Николаю II. Вот выразили в письме свои чувства, и что вот они на благо победы высылают эти деньги. Матушка Вера сшила несколько кисетов и набила их табаком. И отправили они и деньги, и кассеты. Им пришла телеграмма от императора Николая II, который благодарил их за помощь фронту и
за поддержку,
да, за поддержку, за то, что они молятся о его здравии и царской семье.
Вот. То, что вы делаете сейчас, это замечательно, то, что собираете и продолжаете. Главное, что, наверное, еще не кончается сбор этих материалов. Вот на что нужно обратить внимание.
Да, я еще хотел, знаете, вот пользуясь случаем, поблагодарить одного раба Божьего Александра. Недавно мы получили такое письмо без обратного адреса, только он там внутри вложил, написал: «Раб Божий Александр». Он прислал акафист. Это у нас уже второй такой случай. Вот понимаете, как-то вот нам хотелось особо прославлять наших мучеников, и вот, ну, думаю, где же такой талант, который напишет акафист нашим мученикам. Сначала принесла одна женщина, в Краснофимске она живет, прихожанка тоже, принесла замечательно по своему настроению, по своей какой-то вот эмоциональной такой ноте акафист, но, к сожалению, в нем было мало таких подробностей из жизни, понимаете, потому что мы-то все ждем, когда вот накопится определенный материал, чтобы именно включался в акафист и биографический такой материал, mm-hmm. чтобы конкретно можно было прославлять наших мучеников. И вот недавно прислали еще один акафист, я так сердце возрадовалось, понимаете, что вот неизвестный человек в Екатеринбурге живет и так почитает наших мучеников. Такой
а
тоже составил
всем мученикам,
акафист,
да?
Всем мученикам mm-hmm. составил акафист. А и вот по настрою это вот акафист очень хороший, понимаете?
Я думаю, его читаете?
Ну, я его прочитал с удовольствием, потому что там очень интересно он составлен. Вот. Но, к сожалению, опять я говорю, что вот, наверное, еще не родился вот тот настоящий акафист вот, со всеми биографическими вот этими важными деталями. Вот. А вот общий настрой просто замечательный. И само построение акафиста тоже очень красивое. Вот я думаю, что мы и так, конечно, его будем читать и воспользуемся вот этой вот схемой, да, вот, которую нам интересную такую акафиста дал, чтобы наконец-то составить полный акафист со всеми такими подробными житиями наших святых.
Да. Святых священномучеников.
Вот благодарим этого раба Божьего Александра. Александр, если нас слышишь, то прими, пожалуйста, от нас искреннюю благодарность и восхищение, вот, как вот Дух Божий может поднять человека на такой труд написания акафиста.
И спасибо вам за то, что вы такую работу ведете.
Спасибо, Господи, что вы нас пригласили,
спасибо,
что вы нас выслушали.
Спасибо,
потому
Господи.
Что, когда любишь человека, вот святых наших мучеников мы, конечно, все любим, и хотим узнать о них побольше, чтобы перед нами был не просто какой-то такой академический такой портрет, да?
Да.
А именно живой должен быть лик,
такой, да.
Человеческая душа, потому что вот любишь именно конкретного ведь человека, за его конкретные черты. И когда вот добываешь, вот из истории извлекаешь какие-то вот такие вот частицы, бисеринки, то душа радуется, хочется поделиться своей радостью со всеми, что это были живые люди, которые чувствовали, дышали, так же, как и мы, которые также любили Господа, молились. И вот когда пришел час испытаний,
то они не изменили.
Они не изменили своему Господу, и, наверное, этим самым они нас и учат. Не изменяйте Господу.
Дорогие друзья, в сегодняшней передаче принимали участие настоятель Свято-Троицкой Церкви города Красноуфимска отец Андрей Рыжаков и краевед, прихожанка этого храма Наталья Ивановна Брагина. Мощи священномучеников отца Льва Ершова и отца Александра Малиновского были обретены в июле 2002 года, а отца Алексея Будрина в октябре 2002 года. Сейчас они покоятся, как мы уже сказали, в Свято-Троицкой церкви города Красноуфимска. Прославление священно-мучеников отца Льва, отца Александра и отца Алексея состоялось в 2000 году, и они прославлены в соборе новомучеников и исповедников российских от Пермской епархии.